Брошюра. Выбор. Богатство или разорение. Объяснение в двух библейских трактатах Джозефа Франклина Рутерфорда. Содержание. Предисловие. Разделение народов. Ваш выбор. Предисловие. Из всех наций сейчас формируются две отдельные и различные группы. Одна из этих групп станет чрезвычайно богатой. Другая группа потерпит полное разрушение. Вы наверняка примете курс действий, который поместит вас в одну из этих двух групп, и вы должны знать, какую группу выбрать. Крайне важно, чтобы вы внимательно прочитали эту небольшую брошюру, которая поможет вам сделать разумный выбор. Первая часть этой брошюры была передана по радио миллионам людей. Последняя часть была подготовлена специально, чтобы помочь тем, кто желает обрести безграничное богатство. Поощрите своих соседей прочитать ее. Написано в 1936 году. Издано Обществом Башни Стражи Библии и Трактатов. Международная ассоциация исследователей Библии, Бруклин, штат Нью-Йорк. Заголовок «Выбор. Разделение народов». Выступление судей Рутерфорда по всему миру из Шрайн Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, 23 февраля в 1936 году. Более 19 веков назад на Земле появился единственный великий человек, который когда-либо жил, и имя которому Иисус, превратившись из духа в человека силой всемогущего Бога. Он был послан на Землю, чтобы говорить правду, оправдывая имя Иеговы Бога. Он говорил с абсолютной властью, потому что его речь была предписана Иеговой. Его слово записано в Библии и раскрывает Божий замысел. Сегодня я обращаюсь к этой аудитории от Слова Божьего и возвещаю немудрость человеческую. Этот призыв адресован тем, кто верит в Бога и Иисуса Христа и считает Библию истиной, и кто желает познать и исполнить волю Божью. Библия вместе с общеизвестными фактами убедит вас в истинности моей речи. Я не ищу спора. Но истина Слова Божьего всегда вызывает гнев его врагов. Главный враг Иеговы — сатана, дьявол, который на протяжении веков пытался отвести всех людей от Бога и вергнуть их в погибель. Выраженная воля Бога состоит в том, чтобы люди услышали истину и могли осознанно выбрать свою судьбу. Исайя 43:9-10. «Моя обязанность — передать это послание, а ваша обязанность — выбрать. Когда надвигается сильная буря, правительство предупреждает людей. Когда миру угрожает кризис, Бог предупреждает людей, чтобы те, кто имеет добрую волю к Нему, могли укрыться в безопасном месте. Бог использовал Ноя, чтобы предупредить о приближающемся потопе». 2 Петра 2:5. Он использовал Иисуса и других пророков, чтобы предупредить о неизбежной гибели Иерусалима. И ныне Иегова использует сообщество свидетелей, чтобы предупредить о последней скорби, которая уже наступила и которой предшествует разделение народов. Это разделение происходит прямо сейчас, как вы увидите из доказательств, представленных сегодня. Чтобы вы могли правильно оценить чрезвычайные условия, царящие сегодня, необходимо рассказать о некоторых важнейших событиях прошлого. Знайте, что Иегова — истинный и верховный Бог. Псалом 82:19. Иисус Христос, Его Сын, является Спасителем человека, законным правителем мира и оправдателем имени Иеговы. Иоанна 10:36, Откровение 1:5, 17:14. На протяжении веков сатана, с позволения Иеговы, был невидимым правителем мира, и теперь этому непрерывному правлению пришел конец. Управляя миром, сатана всегда использовал три фактора среди людей — религионистов, торговцев и политиков, и с их помощью он держал людей под контролем. Иисус никогда не был религионистом, но всегда повиновался Иегове Богу. Когда Иисус начал провозглашать истину, сатана попытался заманить его в ловушку и погубить. Иисус упорно сопротивлялся и сказал дьяволу Матфея 4:10, написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Затем сатана использовал все факторы корыстных людей, чтобы перечить, раздражать и преследовать Иисуса, и лидерами в этом преследовании были религианисты. Луки 23:10, 23, Иоанна 19:6-1, 21. То, что случилось с Иисусом тогда, постигло каждого человека, который с тех пор верно следовал по его стопам, как и предсказывал Иисус. Иоанна 15:19-21. Гонители Иисуса ложно утверждали, что они слуги Бога. Иисус сказал им, что они лицемеры, лжецы и дети сатаны. Иоанна 8:13-42-44. Эта правдивая речь Иисуса сильно разгневала религионистов, и они немедленно обратились за помощью к коммерческим торговцам, политикам и толпе, чтобы вызвать смерть Иисуса. Они ложно обвинили Иисуса в преступлениях мятежа и измены государству, представили ложных свидетелей, провели инсценировку судебного процесса, во время которого религионисты требовали крови Иисуса, а политические правители отправили этого праведника на позорную смерть, чтобы удовлетворить жаждущих крови религионистов. Луки 23:1-25. Все, кто был против Иисуса, были на стороне дьявола. Незадолго до своей смерти Иисус произнес определенное пророчество своим ученикам, которое обязательно исполнится. Он сказал им, что его убьют за то, что он говорил правду, что Бог воскресит его, что он должен уйти и получить свое царство, и что в должное время он вернется и будет править миром. С тех пор каждый истинный последователь Христа Иисуса с нетерпением ожидал пришествия Христа и его царства. Горячо желая знать, когда наступит это время, его ученики спросили Иисуса, что будет доказательством его пришествия и конца непрерывного правления сатаны. Матфея 24:3. Ответ Иисуса был истинным, и когда мы видим, что сбылось то, что, как он заявил, будет доказательством его пришествия, мы уверены, что его пророчества исполнились. Иисус ответил, что первым свидетельством того, что он принял власть, будет гнев народов, выраженный в мировой войне, за которой быстро последует голод и мор. Откровение 11:17-1:8. Матфея 24:7-8. Факты, известные всем, показывают, что пророчество начало исполняться в 1914 году. Другим доказательством, по словам Иисуса, будет то, что народы будут находиться в тревоге и недоумении, и сердце людей будут трепетать от страха. Луки 21:25. Такое состояние преобладало особенно после окончания мировой войны. Он также сказал, что дьявол принесет великую скорбь людям, чтобы отвратить их от Бога. Откровение 12:12. Это пророчество исполняется на ваших глазах. Никогда не было такого горя на земле, как сейчас. Поэтому истинные последователи Христа Иисуса не ожидают пришествия Господа и конца мира, потому что это уже совершившийся факт. Мир закончился, и Христос Иисус пришел. Скоро Он уничтожит сатану и всех нечестивых. И Он повелевает, чтобы люди теперь были об этом проинформированы, чтобы они могли искать безопасности до того, как на мир обрушится величайшая из всех скорбей. Матфея 24:14-22. «Иегова Бог тот великий Дух, которого не могут видеть человеческие глаза. Иисус Христос — точный образ Бога, и никакие человеческие глаза никогда не увидят Его. Но все должны распознать Его присутствие и Его силу благодаря тому, что они будут наблюдать и испытывать». 1 Тимофею 6:16. Евреям 1:3. Иоанна 14:19. Господь Иисус теперь пришел в духе и проявляет свою власть и авторитет в отношении дел земли. По мере того, как мы продолжаем, будут представлены доказательства, раскрывающие его присутствие и работу, которую он выполняет, что народы разделяются, и причину, влияние, оказываемое в этой работе, и кто в нее вовлечен, каков будет результат, и где единственное безопасное место. Подзаголовок «Разделение». Христос, Иисус, заявил, что народы будут разделены на две отчетливые группы, одна из которых за Него, а другая против Него и Его Царства. С полной властью Иисус произнес слово из Матфея 25. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Непреодолимая сила Христа Иисуса сейчас разделяет народы, и работа по разделению должна быть выполнена, потому что настало назначенное Богом время избавить послушных и уничтожить непослушных. Народы земли должны и будут принимать либо одну, либо другую сторону. Бог предоставляет людям возможность сделать разумный выбор, побуждая истину быть представленной в их присутствии и слышании. По этой причине свидетели Иеговы посылаются к людям, и им заповедано Господом говорить людям, что Иегова есть Бог, что Христос есть Царь, и что теперь наступил день расплаты. Матфея 24:14, Иезекиил 9:4. Если свидетели Иеговы потерпят неудачу или откажутся провозглашать это послание царства народам, эти свидетели обязательно пострадают от полного уничтожения. Деяния 3:20. Повинуясь заповеди Бога, его свидетели опубликовали послание царства в форме книг и распространили среди людей более 200 миллионов экземпляров на многих разных языках. Тот факт, что Иисус заявляет, что Он разделит народы, является убедительным доказательством того, что работа по разделению должна быть выполнена и будет выполнена перед днем Армагеддона. В этой работе по разделению религионисты, коммерческие торговцы и политики играют заметную роль, и все люди вовлечены. Люди доброй воли к Богу — это те, кто любит праведность и ненавидит беззаконие. И, видя и оценивая происходящую работу по разделению, они быстро встанут на сторону Господа, что является единственным безопасным местом. Это выраженная воля Бога, чтобы люди теперь услышали истину о разделении народов и относительно этого, и в подчинении Его заповеди, и ни по какой другой причине представлены эти доказательства. Веками весь мир находился под господствующей властью сатаны. Рожденные в грехе и зачатые в беззаконии, люди могли избежать власти сатаны, только веря в Бога и служа Ему и Христу. 1 Иоанна 5:19, Римлянам 5:12. Многие люди думали, что они находятся на стороне Господа, но, будучи обмануты ложными доктринами, теперь обнаружат, что они все еще на стороне сатаны. Религионисты утверждают, что они на стороне Господа, но это не так. Люди многих организаций утверждают, что они христиане, но они не таковы. Своими учениями и своим образом действий люди сейчас дают знать, где они стоят. Религия и христианство — две отдельные и различные вещи. Религия — это соблюдение и практика любых внешних форм и церемоний, посредством которых люди приписывают защиту и спасение какой-либо силе, объекту или вещи. Христианство — это заявление об истинах, которые исходят от Иеговы Бога. И эти истины используются и соблюдаются без учета формальных церемоний и соблюдаются в истинном поклонении всемогущему Богу. Истинные христиане приписывают защиту и спасение только Богу, осуществляемое им через Иисуса Христа. Существует много религий. Есть лишь одно истинное христианство. Люди поклоняются Богу в духе и истине, только служа Ему, как Он повелевает. Иоанна 4:24, Матфея 6:18. Как Иисус не был религионистом, так и никто из Его истинных последователей не является религионистом, но они истинные поклонники всемогущего Бога. Религионисты заставляют других подчиняться заповедям людей и наносят телесные наказания тем, кто отказывается соответствовать их религии. В отличие от этого, Бог ставит перед людьми истину и предоставляет им возможность разумно подчиняться и жить или отказаться подчиняться и оставаться на стороне сатаны. Многие религионисты утверждают, что представляют Бога и Христа, и им Иисус говорит Матфея 7:21-23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Со времен строительства Вавилонской башни до сих пор сатана использует религионистов, чтобы делать изображения и заставлять людей поклоняться перед ними и исповедовать преданность тому, что эти изображения представляют. И таким образом сатана поступал и поступает, чтобы отвратить людей от Бога. Даниил 3:1-6. «Для их же блага Бог приказал своему народу, чтобы у них не было иного Бога, кроме Него, и чтобы они не делали никакого образа, символа или вещи, и не кланялись перед ними, и чтобы они не приписывали защиту и спасение этому образу или тому, что образ представляет». Исход 22:5. «Теперь настал день, когда люди должны разумно выбрать служение Богу, как заповедано, или служение образом, выдвинутым дьяволом и его организацией. Это время суда, и Господь проводит этот суд. Это время кризиса, который затрагивает всех людей. Это время великой опасности. Чтобы разумные люди понимали, что это время опасности, Господь дает знать, какие условия будут преобладать в это время. Поэтому написано в 2 Тимофею 3:1-5: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшися. Таковых удаляйся». Такие люди приписывают силу и спасение вещам, а не всемогущему Богу. Состояние, описанное этим писанием, точно соответствует тому, что существует в каждой стране на земле сегодня. Господь сделал так, чтобы эти вещи были записаны в Библии, чтобы помочь нам увидеть, что время разделения народов пришло. Америка была создана как место свободы для поклонения всемогущему Богу, но теперь, после многих веков такой свободы, дьявол использует религионистов для введения практики формальной церемонии отдания чести флагу, тем самым приписывая спасение вещи или власти, созданной людьми. Это форма благочестия, но отрицает силу Иеговы Бога, который один может спасти. В качестве дополнительного доказательства присутствия Христа и его работы по разделению народов обратите внимание, что он сказал в Матфея 24:37-39. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Согласно этому пророчеству, практически все организации людей стали одержимы удовольствиями, и иезуитский религионист назначен деспотично определять, какие кинофильмы следует использовать для развлечения и удовольствия людей. И, когда предоставляется возможность, религиозная организация возвышается, а имя Бога бесчестится такими картинами удовольствия. Как предсказывало пророчество, народы едят и пьют, и во всех формах потакают своим эгоистичным аппетитам, и в то же время они высмеивают имя и слово Бога. Религиозные организации не за Иегову Бога и его царство, но они объединяются с коммерческими торговцами и с политическими правителями, чтобы противостоять тем, кто говорит истину о Божьем царстве. И относительно таких противников Иисус говорит Матфея 12:30: «Кто не со мною, тот против меня». Во дни Ноя люди были предупреждены о приближающемся потопе, но они действовали в неповиновении Богу и его предупреждения. Подобное условие существует сегодня, и все нации действуют в неповиновении закону Бога. Некоторые из народов, такие как Россия и Германия, открыто бросают вызов Богу, и во всех народах свидетели Иеговы ненавидимы ради Его имени. Матфея 24:9. Однако во всех этих народах есть люди, имеющие добрую волю и честное сердце по отношению к Богу и Его Царству, и такие люди доброй воли были изображены Ноем и членами его семьи, которые оставались верными Иегове Богу. Библия была написана специально, как в ней указано, чтобы наставлять и направлять людей на правильный путь, чтобы они могли получить одобрение Бога. 2 Тимофею 3:16, 17. «Нет другого надежного руководства». Псалом 118:105. Народы христианского мира имели полный доступ к Библии и находятся в подразумеваемом соглашении руководствоваться ею. Но религионисты так искаженно представили Библию, что масса людей отвернулись от нее и с презрением игнорируют ее. Точно так же было перед потопом, а также перед разрушением Иерусалима. Израиль был единственным народом на земле, с которым Бог заключил завет. Амос 3:2. Священническому классу было приказано Господом наставлять людей в Его слове и вести их в Его истинном поклонении. Малахия 2:7. Эти учители оставили Слово Божье, стали религионистами и заменили истинное поклонение Богу своими собственными религиозными церемониями, и таких людей называют фарисеями. Господь Иисус осудил их как лицемеров и орудия дьявола. Самое язвительное обличение, когда-либо произнесенное против людей, это обличение Иисусом фарисеев, изложенное в 23 главе Евангелия от Матфея. Иисус сказал им, что они представители дьявола, хотя и утверждали, что представляют Бога. Иоанна 8:13, 44. Его слава истины разгневали тех религионистов, и по этой причине они жестоко преследовали Иисуса и привели к его смерти. Если бы человек, Иисус был на земле сегодня и произнес те же слова истины против лицемерных религионистов, они и их союзники обвинили бы его в преступлениях мятежа и измены. Каждый знает, что сегодня именно религионисты лидируют в осуждении и преследовании мужчин и женщин, которые посвятили себя провозглашению истины о Царстве Бога. Такие религионисты проявляются, и Господь отделяет их от других и ставит их по свою левую руку. Подзаголовок «Ложь». Иегова через своего пророка предсказал, что возникнет религиозная организация, которая будет расти и процветать, и что в эти последние дни она будет иметь и осуществлять большое влияние, правление и власть с коммерческими торговцами и политическими правителями, и будет доминировать и угнетать людей, и будет продолжать делать это, пока продолжается работа Господа по разделению народов. Писания утверждают, что такие религионисты будут утверждать, что служат Богу, но в истине и в действительности они слуги врага Бога, сатаны, что они будут надменными, хвастливыми, угнетающими и презрительными, и что в конце такая религиозная организация пострадает от уничтожения рукой Господа, и что людей нужно уведомить об этих фактах. Относительно этой религиозной организации Иегова использует в Исаии 28 эти слова. «Посему слушайте слово Господне, вы, обманщики, управляющие народом моим, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили завет со смертью, или властное заявление они из преисподнюю сделали соглашение, бич не дойдет до нас, потому что ложь мы сделали нашим убежищем, и в обмане мы спрятались, вы будете растоптаны». Овом это авторитетное пророчество Иеговы должно быть исполнено, и я представляю неопровержимое доказательство, чтобы вы могли видеть, что оно сейчас исполнилось. Ложь — это заявление, которое претендует на правдивость, но на самом деле ложно, и рассказывание которого причиняет вред другим. Ваше внимание обращается на некоторые доктрины, которые преподаются религионистами и которые, как вы увидите, точно соответствуют и исполняют это пророчество. Писания заявляют, что вся ложь происходит от дьявола, и что те, кто предается рассказыванию лжи, являются потомками дьявола. Иегова сказал Адаму: «В день, когда ты согрешишь, ты непременно умрешь». Бытие 2.17. «Возмездие за грех – смерть». Римлянам 6.23. Сразу после этого сатана сказал Еве и Адаму Бытие 3.1.5. «Нет, не умрете, но если вы ослушаетесь Бога, вы станете мудрыми, как Он». Это заявление сатаны было первой великой ложью и породителем всей другой лжи и привело к смерти Адама и страданиям и смерти людей с того дня до сих пор. Существует великая религиозная организация, которая веками основывала практически все свои учения на первой великой лжи сатаны, как вы увидите. Эта религиозная организация учит, что каждый человек имеет бессмертную душу и что поэтому смерти нет, что когда человек якобы умирает, его душа сразу идет в чистилище, а затем может пойти на небеса или в ад. Этому учит эта организация вопреки Слову Божьему, которое говорит Бытие 2.7. Иезекииль 18.4. «Человек есть душа, и каждое дышащее создание есть душа, и душа согрешающая, та умрет». Эта религиозная организация учит ложной доктрине, что миллионы людей сейчас находятся в чистилище, испытывают мучительные страдания, и что проповедники этой религиозной организации могут своими молитвами сократить период страдания в чистилище. Эта доктрина причинила большой вред миллионам, заставляя их отдавать духовенству свои тяжело заработанные деньги в попытке вытащить своих любимых из чистилища. Тогда как на самом деле, как показывает Библия, никто не находится в чистилище. Эта же религиозная организация учит, что Христос, Иисус построил свою церковь на апостоле Петре, и что с тех пор другие люди регулярно сменяли Петра в его должности, тогда как Писание ясно учит, что Бог через Иисуса построил церковь на Христе, истинном краеугольном камне, и что у Петра нет преемника. Матфея 16:18, 1 Петра 2:3-8, Ефесянам 2:20-22. Эта же религиозная организация говорит людям, что один человек, который является главой указанной организации, имеет единственное право толковать или объяснять значение Писаний. Тогда как Библия говорит, что ни одно Писание не подлежит частному толкованию. 2 Петра 1:20-21. Эта же религиозная организация утверждает, что представляет Христа на земле, и в то же время участвует в политике каждого народа на земле и делает это вопреки ясному заявлению Иисуса: «Царство мое не от мира сего». Иоанна 18:36, Иакова 4:4. Эти писания и факты показывают, что упомянутая религиозная организация не имеет одобрения Бога и Христа. Вы должны решить, кому вы поверите, корыстным людям или Господу Иисусу Христу. Подзаголовок «Инквизиция». Здесь очень важно рассмотреть некоторую историю. Та же религиозная организация, которая учит ложным доктринам сатаны, о которых я только что упомянул, давно основала и проводила в Европе и на американском континенте жестокую и злую инквизицию, целью которой было заставить людей подчиняться надменным людям, контролирующим эту религиозную организацию. Независимые мужчины и женщины, которые пытались служить Богу и Христу Иисусу так, как учит Библия, были обвинены этим судом инквизиции в ереси, и применялись всевозможные пытки, чтобы заставить их признаться в своей ереси и подчиниться религиозной организации. Некоторыми из средств пыток, используемых инквизицией, были: ноги жертвы обжигались раскаленными железками, жертву заставляли надевать железный сапог, который наполнялся расплавленным свинцом, жертву помещали в машину, которая разрывала его суставы, или в машину с ножами, которая резала его плоть на куски. Говорит британская энциклопедия: два особенных признака инквизиции были заметны. А именно, подавление свободы слова и уничтожение книг, которые пытались объяснить Библию. Все книги цензурировались епископами, и все, что объясняло Библию, подавлялось, чтобы держать людей в невежестве о Боге и Его Слове. Любой адвокат, который осмеливался выступать в защиту человека, обвиненного в ереси, также считался виновным в ереси, и поэтому угнетенные оставались без совета, помощи или защиты. Зафиксированные доказательства инквизиции доказывают без всякого сомнения, что упомянутая религиозная организация всегда была против Бога и Его царства и на стороне дьявола. Из-за притеснений со стороны религионистов наши предки бежали к диким берегам Америки и из первобытных лесов создали государство, которое дало бы им убежище от угнетения. Эти честные люди позаботились о том, чтобы основной закон колонии содержал следующее положение. «Мы считаем эти истины само собой разумеющимися, что все люди имеют естественное и неотъемлемое право поклоняться всемогущему Богу согласно велениям своей совести. Это фундаментальный закон всех штатов и наций. Теперь, по прошествии более 150 лет, та же религиозная организация, которую я упомянул как преподающую ложные доктрины, снова в этой стране свободы возрождает злые преследования истинных поклонников Бога. Во многих странах Европы людям отказывают в праве изучать Библию и поклоняться Богу. В Германии тысячи людей сейчас томятся в грязных тюрьмах, потому что они настаивали на своем праве собираться вместе и изучать Библию и поклоняться всемогущему Богу. На этих людей обрушиваются всевозможные жестокие пытки. Мужчин и женщин насильственно стерилизуют, чтобы удовлетворить звериные желания этих религионистов. Многих из них избивают до потери сознания, потому что они отказываются уступить требованию религионистов, которые приписывают спасение человеку, а не Богу. Из-за того, что люди обладают Библией и книгами, объясняющими Библию, их бросают в тюрьму и пытают, а Библии и их книги сжигают. Жестокая инквизиция возрождена в Квебеке, Южной Африке, Нью-Джерси и других местах по инициативе тех же религионистов мужчин и женщин обвиняют в мятеже, потому что они пытаются вложить в руки людей книги, объясняющие Библию. В некоторых штатах недавно были приняты законы по инициативе тех же религиозных организаций, которые делают преступлением, наказуемым длительным сроком в тюрьме, владение и использование граммофонной записи или произнесение речи, или аренду зала для этой цели, или использование радио или любых других средств для рассказывания истины Слова Божьего, которая истинно могла бы обнажить кривизну этой религиозной организации. Свидетели Иеговы не являются культом или сектой. Они истинные последователи Христа Иисуса и поклонники всемогущего Бога, служа Ему в послушании Его заповеди. Согласившись исполнять волю Бога, они усердно во все времена повинуются Его закону. Цель Иеговы иметь свидетелей на земле в это время не в том, чтобы обратить мир, а цель в том, чтобы нести свидетельство людям, информируя их о цели Бога и предупреждая их о настоящих опасностях. Царство Божье — единственная надежда спасения для человечества. И поскольку Царство пришло, Господь посылает Своих свидетелей среди людей, чтобы рассказать им истину, повелевая им такими словами Матфея 24:14: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». Эти свидетели должны повиноваться этой заповеди, иначе они потеряют все от руки Бога. В то время как Господь Иисус продолжает разделение народов, эти свидетели должны рассказывать людям об этом, как заповедано. Из-за того, что они говорят истину, как заповедано, а не теперь, как предсказал Иисус Матфея 24:9, будут ненавидимы всеми народами за имя Мое. Свидетели Иеговы не участвуют в политике этого мира. Они полностью преданы Иегове и Христу, Его Царю. Их единственная цель — информировать людей о Слове Божьем и делать это без денег, или платы, или надежды на земную награду. истина, которую они публикуют, разоблачает дьявола и делает известной доброту Бога и Христа Иисуса. И по этой причине их ненавидит дьявол и его представители. Откровение 12:17. Дьявол ведет войну против них, потому что они служат Богу и потому что они несут свидетельство Иисуса Христа. Обращаясь к своим последователям с вопросом о том, чего им следует ожидать в это время, когда он будет разделять народы, Иисус говорит в Марка 13:9. «Вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». Это пророчество Иисуса теперь ежедневно исполняется. Сегодня по всем народам свидетели Иеговы грубо представлены в ложном свете и против них лгут. Точно так же, как Иисус был представлен в ложном свете и против него говорили ложь. Их арестовывают и обвиняют в нарушении закона о разносчиках. Их бросают в грязные тюрьмы, где они заболевают и страдают без надлежащей пищи и ухода. Их представляют перед правителями как врагов правительства, но они не причинили вреда ни одному человеку. Их попытки использовать радио для свободного распространения истины среди людей встречают сильное сопротивление. Их публикация «Евангелия Царства Божьего посредством книг, звукового оборудования и других средств» вызывает на их головы жестокий гнев других, и вся эта оппозиция – и преследования инициированы и проводятся по инициативе религионистов. Эти факты обязательно должны быть заявлены, чтобы вы могли оценить факт разделения народов, которое сейчас проводит Иисус, и причину, почему. Теперь из неопровержимых фактов давайте определим преследователей и преследуемых, и тогда вы сможете определить, какой класс на стороне Господа. Всегда помните, что дьявол – противник Бога и Христа Иисуса. Из этого необходимо следует, что класс людей, которые были против Иисуса, когда он был на земле, этот же класс против него сейчас, и поэтому они на стороне сатаны. Кто преследовал Иисуса до смерти? Это были религионисты его времени. Какая религиозная организация преподает и годами преподавала ложные доктрины или ложь, на которые я только что обратил ваше внимание? Какая религиозная организация создала и осуществляла дьявольскую инквизицию, которая лишала людей их прав и истязала миллионы, чтобы держать их в подчинении и в невежестве о Слове Божьем? Какая религиозная организация веками лишала людей права иметь и изучать Библию? Какая религиозная организация сейчас преследует свидетелей и Иеговы, вмешивается в их использование радио и сжигает их книги, которые объясняют Библию? Какая великая религиозная организация предается политике и политическим делам всех народов земли и пытается править и контролировать мир, в то же время позируя как представитель Христа? Одна и та же религиозная организация сделала и делает все эти вещи. И что это за религиозная организация? Вниз по коридорам 15 столетий гремит ответ, который звучит с возрастающей интенсивностью в наши дни, и ответ. Римская католическая иерархия со своей штаб-квартирой в Ватикане. Та организация, которая использует секретных агентов и называет их иезуитами, чтобы делать свою шпионскую работу и манипулировать всевозможными коммерческими схемами против интересов людей. В денежном выражении римская католическая иерархия – самая богатая организация на земле. Это богатство было получено от простых людей и без предоставления какого-либо ценного возмещения за это. Миллионы хороших и искренних людей называются той же иерархией католическим населением. И эти искренние люди ни в коем случае не ответственны за злодеяния иерархии. Но они должны быть предупреждены, чтобы они могли разумно выбрать, на какой стороне они хотят быть. Эти заявления не делаются с целью выставить кого-либо на смеяние. Нет никаких надежд на то, что иерархия принесет пользу. Эти факты теперь объявлены, чтобы вы могли видеть, что мы находимся во время, когда Христос Иисус разделяет народы и что его работа покажет, кто на правильной стороне. Подзаголовок «Стороны». Доказательства убедительно показывают, что Христос, Иисус, пришел и что Он на престоле суда. В Матфея 25 Он говорит: «И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Народы находятся перед Христом и Иисусом в том, что Он обращает внимание на дело земли, и в Его руке вся власть, как вынести, так исполнить суд. Иоанна 5:22, 27. Те, кто изображен находящимися по Его левую руку, обозначены как козлы, потому что они упрямы, надменны и презрительны, угнетают и правят жестокой рукой. Своим поведением они определили себя как противников Царства Божьего во главе с Христом. Как они это сделали? Ответ можно найти в словах Иисуса, адресованных лицемерным религионистам, которые противятся Его Царству. Им Он говорит: «Я был голоден, и вы не дали мне есть. Я был жаждущий, и вы не напоили меня. Я был странником в чужой земле, и вы не приняли меня. Я был неправедно брошен в тюрьму и был там болен, и вы не посетили меня и не служили мне». Это, кажется, удивляет религионистов, и, согласно Иисусу, они говорят: «Господи, когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, нагим, в тюрьме и больным, и не послужили Тебе». Тогда Иисус отвечает им, говоря: «То, что вы сделали моим верным свидетелям, я считаю сделанным мне. Я послал их от моего имени, и вы оскорбляли, и плохо обращались с ними, и жестоко преследовали их. И тем самым вы сделали то же самое мне, потому что они мои». Чтобы дальше показать, что именно религионисты являются основными среди стада козлов, которые были главными представителями врага сатаны, обратите внимание на эти дальнейшие слова Иисуса, которые Он приписывает религионистам. «Многие скажут мне в тот день: Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, делали образы по всей земле во имя Твое и делали чудеса во имя Твое?» На этот аргумент Иисус отвечает: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7:21-23. Организация, которая называет себя именем Господа, а затем строит свою твердыню на элементарной лжи, как провозглашает Иегова через своего пророка, и которая на протяжении веков игнорирует Слово Божье и проводит эгоистичный курс беззакония не на стороне Бога. К этому следует добавить, что если люди этой организации из кожи вон лезут, чтобы жестоко преследовать других, проповедующих истину Божьего Царства, и, кроме того, занимаются политикой и коммерцией ради корысти, вопреки интересам народа, и используют все свои силы, чтобы держать людей в неведении истины и в подчинении своей эгоистичной организации, то это свидетельствует об открытом бунте против Бога и Христа. И своим поведением такие религионисты причисляют себя к классу козлов или беззаконников, и Господь Иисус Христос причисляет их к Нему. Теперь, чтобы вы увидели другую сторону, рассмотрите дальнейшие слова Иисуса, произнесенные в этой работе по разделению. Есть миллионы людей, связанных с религиозной организацией или находящихся под ее господством, которые верят, что такая религиозная организация была учреждена Богом, и по этой причине поддерживают ее. Из таких лиц доброй воли есть великое множество, связанное с католическими, протестантскими и еврейскими организациями. Они любят праведность и ненавидят беззаконие и хотят быть на стороне праведности. Они добросердечны, имеют добрую волю к Богу и ко всем, кто служит Ему. Они проявляют доброту к свидетелям и Иеговы, независимо от того, полностью ли они согласны с ними или нет. Обратите внимание на то, что Господь Иисус говорит этому классу в Матфея 25. Его слова по сути таковы: «Я пришел в ваш дом, чтобы рассказать вам о Божьем обеспечении для человеческой расы. Вы видели, что я был голоден и жаждущ, и вы накормили меня. Из-за того, что я рассказывал о Слове Божьем, враг бросил меня в тюрьму, и вы пришли и нашли меня там плохо одетым, больным и усталым, и вы служили мне. Когда меня выпустили из тюрьмы, вы увидели, что я был чужим, и вы приняли меня и сделали мне добро. Теперь обратите внимание, что такая доброта была проявлена, потому что она считалась правильной и праведной, и без ожидания получить какую-либо земную награду. Господь, говоря о таких людях доброй воли, затем говорит: «Тогда эти праведные скажут: Господи, когда мы видели Тебя в таком жалком состоянии, как Ты описал, и когда мы делали добро Тебе». И Иисус отвечает: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне, и я считаю это таковым». Подзаголовок. Судьба. Козлы — это нечестивые, а овцы — праведные. Как мы можем отличить их друг от друга? Иисус ответил Матфея 7:16: «По плодам их узнаете их». Их плоды — это доктрины, которые они приносят людям, и их поведение. Этим средством они идентифицируют себя. Те, кто любит Бога и праведность, пытаются делать то, что правильно. Неизменный закон Бога, записанный в Псалме 144:20, гласит: «Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Этот закон Христос Иисус в конце работы по разделению исполняет таким образом, как Он говорит, Матфея 25, 41-46, Ангел, Библия: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в уничтожение вечное». Те, кто стремился быть праведными и делать то, что правильно, и кто поэтому обозначен как овцы, иначе изображены в Писаниях как анадовы. Все такие внимают предупреждению, слышат истину и ищут убежище в организации Бога, и они в конечном итоге формируют великое множество откровения 7:9-17, которые есть другие овцы, которых Господь ставит по свою правую руку. Иоанна 10:16. Этим одобренным Господь говорит Матфея 25:34: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Они войдут в жизнь вечную. Работа по разделению сейчас продолжается, и каждый, кто слышит предупреждение, должен обозначить и обозначит, на какую сторону он себя ставит. Подзаголовок. Филистимляне. Господь заявляет, что вещи, записанные в Библии о Его древнем народе, и тех, кто имел дело с ними, предвосхищали точно то, что должно произойти в эти последние дни. Древние филистимляне имели дело с израильтянами, и там была сделана картина того, что происходит сейчас на земле. Древние филистимляне изображали организацию римской католической иерархии. Израильтяне, будучи народом завета Бога, изображали тех, кто сейчас на земле и кто в соглашении исполнять волю Бога. Древние филистимляне вышли из Египта, который был мировой властью сатаны. Современные филистимляне предполагают, что вышли из мира, который является мировой властью дьявола. Древние филистимляне добровольно заняли свое место в земле обетованной, которую Бог назначил своему собственному народу. Современные филистимляне лицемерно занимают место, на которое они претендуют как представители Господа на земле. Древние филистимляне притесняли и преследовали народ завета Бога, израильтян. Современные филистимляне также притесняют и преследуют верных свидетелей Иеговы и всех, кто искренне служит Богу. Иегова предупреждал филистимлян о наказании, которое придет на них, и он делал это через Самсона и других. Теперь Иегова через своих верных свидетелей на земле предупреждает современных филистимлян о приближающейся великой битве, которая разрушит мир сатаны. Религиозные организации, которые влияют на коммерческих торговцев и политиков и участвуют в управлении земли, имеют форму благочестия, но отрицают его силу. Они оставили и забыли Бога и являются нечестивыми, и о них Иегова говорит Псалом 9:18. «Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога». Несмотря на то, что религиозная организация, современная филистимляне, была полностью предупреждена, Она утверждает, что когда наступит Божий гнев в Армагеддоне, он их не коснется, потому что они укреплены. Они говорят: «Мы правим миром сейчас и будем продолжать править им». Спустя долгое время после уничтожения власти древних филистимлян Иегова побудил записать следующее пророчество о современных филистимлянах римско-католической иерархии, которая сегодня противостоит тем, кто служит Богу. И этой организации Бог говорит в Исаии 28:14-21. «Слушайте слово Иеговы. Вы – насмешники, которые правят и угнетают мой народ. Так, как вы сказали, мы сделали властное заявление и заключили соглашение со смертью и с преисподней, и наводняющий бич не причинит нам вреда, потому что мы сделали ложь своим убежищем и укрылись во лжи. Вот, я послал Христа Иисуса, великий камень, главного в моей организации, чтобы разделять и судить народы. Полагаю суд по правилу и правду по отвесу, и град истины сметет прибежище лжи, и воды затопят убежище. И завет ваш со смертью рушится, и союз ваш с преисподней не устоит. Когда всепотопляющая кара Армагеддона пройдет, тогда будете попраны ею. Ибо восстанет Господь, как на горе Перацами, разгневается, как в долине Гавонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. На Перацами и в Гаване Давид, который был прообразом Христа Иисуса, вел бой против древних филистимлян и полностью победил их. В Армагеддоне больший Давид. Христос Иисус поведет бой против современных филистимлян и всех их союзников и уничтожит их, и никто из них не найдет пути к спасению. Иеремия 25:35-36. Сегодня современные филистимляне диктуют политическую линию Италии, Австрии, Германии и других стран. В Германии иезуиты организовали и продвинули коммунистическую партию, а затем дипломатично использовали эту организацию, чтобы напугать людей и обеспечить оправдание для организации нацистов, которые захватили нацию и теперь правят ею железным кулаком. Нацистское правление на самом деле является возрождением Старой Римской империи. Сообщение прессы из Берлина, опубликованное в Лос-Анджелес Таймс 28 декабря 1935 года, гласит: «Вековая мечта о Священной Римской империи под германским саксонским кайзером, продолженная в традиции Германской империи средних веков, была возрождена недавними действиями Адольфа Гитлера. Средние века, напоминаю вам, были временем дьявольской инквизиции и преследования христиан, и возрождение этой власти в Германии сейчас отмечено жестоким и дьявольским преследованием истинных последователей Христа Иисуса. Иерархия Рима прилагает все усилия, чтобы захватить и контролировать Америку. Она разместила иезуитов во многих государственных учреждениях страны и осуществляет свою большую власть и влияние во всех ветвях правительства. Нью-Йорк Сан опубликовала эту депешу из Рима, в которой говорится: «Было достигнуто определенное соглашение между президентом Рузвельтом и Ватиканом о том, что дипломатические отношения будут установлены между США и Святым Престолом, как только общественное мнение в Америке сможет быть приведено к этой идее». Недавно введенный религиозный формализм обязательного отдавания чести флагу является частью схемы, чтобы заставить тех, кто служит Богу, попасть под доминирующий контроль иерархии и нарушить их соглашение с Иеговой Богом. Позвольте народу Америки оставить господина Рузвельта или какого-то другого инструмента иерархии у власти и увеличить его власть, и пройдет совсем немного времени, прежде чем Рим будет править Америкой, и тогда свобода слова закончится, так же, как она сейчас закончилась в Германии. В качестве доказательства угнетения современными филистимлянами римской властью я читаю следующее из «Национальная газета Базеля», Швейцария, декабря 1935 года. С первого взгляда кажется странным, что безобидное общество свидетелей Иеговы так сильно преследуется тайной полицией Германии. Нас информируют, что около 1500 этих богобоязненных хороших людей находятся в тюрьме. В августе 1933 года их книги, включая сотни Библий, были сожжены нацистами в Магдебурге. Однако, когда знаешь, что свидетели Иеговы стоят на недвусмысленных словах апостолов, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком, и отказываются приветствовать Гитлера, тогда мы можем понять, насколько неприятно Третьему рейху видеть этих христиан среди них. Они подавили собрание свидетелей Иеговы. Разве не встречались первые христиане в Риме тайно в катакомбах в том же духе и вопреки Нерону и тайной полиции? В качестве оправдания преследования еретиков, как нацисты называют свидетелей Иеговы, их обвиняют в том, что они находятся под еврейским влиянием, что совершенно неверно. Лос-Анджелес Экзаминер от 12 января 1936 года, публикуя это заявление, сделанное историком Людвигом, говорит, что правительство Гитлера уничтожает евреев и что католики покупают еврейские магазины. Это дополнительное доказательство того, что Гитлер и Рим стоят вместе. Я не пытаюсь оказать политическое влияние на людей, но просто обращаю внимание на факты, а также на божественное пророчество. И это на благо людей. Мы знаем, что Слово Божье истинно, и что его пророчество обязательно сбудется. Сегодня политические деятели говорят о мире во всем мире, но это, как мы знаем, лишь камуфляж, потому что каждая страна лихорадочно готовится к войне. Однако это происходит во исполнение божественного пророчества. Когда Рим полностью будет доминировать над народами земли, тогда они скажут: «Мы в мире и безопасности, и никто не может теперь успешно противостоять нам». Обратите внимание, что, как предсказывают Писания, эти условия пришли на людей, как вор ночью. И поскольку час теперь близок, Иегова повелевает своим свидетелям идти к людям с посланием истины. Это время исполнения пророческих слов, записанных в 1 Фессалоникийцам 5:1-3. «День Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобная как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Такова будет судьба тех, кто находится по левую сторону от Господа. В этой работе по разделению класса овец, которых Господь ставит по свою правую руку, это те, кто описан в Писаниях как великое множество, все из которых любят Бога и служат Ему. Такие люди подчиняются каждому закону страны, который находится в гармонии с законом Бога. Они не будут подчиняться никакому закону человека, который заставляет их нарушать их завет и исполнять волю всемогущего Бога. Они не будут приписывать спасение какому-либо человеку или созданной человеком власти или символу таковой. Некоторые из них могут пострадать от смерти, потому что они повинуются заповеди Бога и отказываются приписывать спасение власти, созданной человеком. Будет намного лучше пострадать от смерти от рук злых людей из-за верности Богу и потом быть им воскрешенным к вечной жизни, чем умереть неверным Богу и остаться мертвым навсегда. Господь показывает, что те, кто любит Его, будут приписывать спасение Иегове через Христа, а не человеку, и это доказательство появляется в Откровении 7:9-10. «Все творение на небе и на земле, которое служит Богу, будет слышимо говорящим «Амин» и также приписывающим спасение Иегове». Единственная цель этой речи — озвучить предупреждение людям, чтобы те, кто имеет добрую волю, могли бежать к единственному безопасному месту. Пусть те, кто желает практиковать формализм, продолжают делать это без помех. Если, приветствуя людей и эмблемы, они хотят приписать безопасность и спасение тому, что представляют люди и флаги, пусть они делают это. Если вы желаете служить Богу и получить Его одобрение и благословение вечной жизни, тогда твердо встаньте на сторону Господа и Его Царства и останьтесь там. Воздайте всю честь и хвалу Господу и припишите спасение Богу, который один может дать жизнь вечную. Люди каждого народа сейчас выберут свою позицию, и таким образом они будут иметь дело со своей собственной судьбой. Тех, кто остается на стороне сатаны, Господь ставит по левую сторону и отправляет их на уничтожение. Те, кто любит и повинуется Господу, поспешат отождествить себя с Его царством и получат благословение вечной жизни. Сделайте свой выбор. Подзаголовок «Резолюция». Мы, люди доброй воли всех наций, заявляем, что мы верим в Бога и Христа Иисуса, и что Библия является единственным истинным руководством человека. И мы не будем приписывать спасение человеку, кланяясь или отдавая честь какому-либо творению или вещи. И мы полностью согласны с Откровением 7.9, 10, и мы принимаем это как свое собственное и радостно говорим. Спасение Богу нашему и Христу Иисусу. И мы заявляем, что мы на стороне Иеговы и Его Царства, во главе с Христом, и по Его благодати мы будем повиноваться и служить нашему Богу вечно. В завершении своего выступления судья Ротефорд предложил вышеуказанную резолюцию, которая была единогласно принята поднятием рук и громким голосованием присутствующих в видимой аудитории в Лос-Анджелесе и во многих аудиториях по всей Земле. Каждый, кто читает эту резолюцию и соглашается с ней, должен объявить Господу о своем согласии с ней. Заголовок «Ваш выбор. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Притча 8.10.11. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что у вас есть привилегия выбрать самую желаемую вещь и быть уверенным в том, что вы получите ее? Есть только две вещи для выбора, которые никогда не заканчиваются. Все остальные существующие вещи тесно связаны и контролируются одной из этих двух вещей. Это ваша привилегия выбрать сейчас и сделать это разумно. Однако перед тем, как сделать свой выбор, вы должны получить некоторую истинную информацию, на которую вы можете с уверенностью полагаться. Эта информация изложена здесь, потому что она взята из Слова Божьего. Сначала установите в своем уме, что это не религиозная тирада. Религия — это соблазнительная схема дьявола, чтобы обмануть людей и отвратить их от истинного Бога. Это обман, который работал долгое время. Ее день закончен, и теперь люди должны получить и получат истину, которая является верным и полным руководством. Библия — это слово Иеговы Бога. Это простая, неподдельная истина. Здесь приводятся цитаты из Писаний, чтобы вы могли взять Библию и сопоставить ее текст с фактами, хорошо известными вам, и затем определить для себя, насколько истинна Библия. Бог создал небеса и землю и поместил на ней человека, чтобы он, если выполнит условия, мог пребывать там вечно. Псалом 23.1, Исайя 45.12-18. Бог — источник и даритель вечной жизни. Римлянам 6.23. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14.6. Если Бог — источник жизни, почему необходимо, чтобы Иисус был распределителем этого великого дара? Ответ ясен и изложен в Библии, и суть этого ответа изложена ниже. Получив желаемую информацию, вы сможете сделать разумный выбор, и этот выбор приведет вас либо к богатству, либо к разорению. Бог создал первого человека, которого назвал Адамом. Этот человек был совершенен и мог бы жить вечно, если бы повиновался своему Создателю. Бог не дал человеку душу, но сделал его душой. Каждое живое творение есть душа. Человек был создан живым творением, которое является душой. Бытие 2.7. Бог требовал, чтобы человек повиновался ему и сказал человеку, что непослушание будет наказано смертью. Бытие 2.17. Адам не послушался и был приговорен к смерти, и этот приговор смерти был полностью исполнен в конце длительного периода времени. В течение этого периода времени у Адама и его жены родились дети. Это было начало человеческой расы. Их дети унаследовали последствия смертного приговора, и поэтому написано: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть пришла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Римлянам 5:12. Все люди по природе несовершенны и, следовательно, грешники. Ложь заставила человека совершить грех, наказуемый смертью. Люцифер, духовное творение, был верховным повелителем земли и человека. И из-за своего нечестия он сейчас известен под четырьмя титулами: сатана, дьявол, змей и дракон. Откровение 21. Люцифер, теперь дьявол, сказал Еве: «Если ты ослушаешься Бога, ты не умрешь, но станешь такой же мудрой, как сам Бог». Бытие 3:4-5. Эта ложь обманула его, и она ослушалась. Адам, видя, что Ева должна умереть, решил обладать ею для своего эгоистичного удовольствия и скорее пострадать от смерти, чем отказать себе в этом эгоистичном удовольствии. Он присоединился к ней в преступлении и сделал это добровольно. 1 Тимофею 2:14. Сатана думал, что он доказал, что Бог лжец из-за того, что произошло, и продемонстрировал свое собственное величие. Сатана бросил вызов Богу поместить любого человека на землю, который останется верным и преданным ему. Сатана заявил, что он может заставить всех людей проклинать Бога. Иов 1:9-11. 2:4-5. Этот вызов поднял вопрос о том, кто является верховным, и чтобы этот вопрос был решен к удовлетворению всего разумного творения, Бог принял вызов и веками позволял дьяволу прилагать свои лучшие усилия, чтобы доказать свой вызов, и в конечном итоге сатана полностью потерпит неудачу. Ограниченное время, в течение которого сатане было позволено действовать без вмешательства Иеговы в его стремлении доказать свой вызов, теперь подошло к концу, и настало время для полного и вечного решения вопроса. Это решение повлияет на всю человеческую расу. Иегова Бог дал свое слово и обещание, что Он воздвигнет семя или могущественного, который в конце времени, отведенного сатане для доказательства его вызова, уничтожит сатану и всех его нечестивых агентов, и что праведный станет главой правительства мира и будет править им в праведности. Это семя или могущественный Христос. Галатам 3:8-16-29. Бытие 3:15-22-17-18. Закон Бога неизменен. И поскольку его закон осудил Адама на смерть, и это осуждение приводит к смерти все потомство Адама, из этого следует, что ни один человек своими собственными усилиями не может жить вечно. Бог мог и последовательно предусмотрел, что другой совершенный человек может добровольно умереть вместо Адама, грешника, и таким образом обеспечить путь для всех людей быть освобожденными от последствий унаследованного греха, а затем соответствовать требованиям закона Иеговы и жить. На земле не было совершенного человека, чтобы занять место Адама в смерти. Бог обеспечил необходимого, послав своего сына на землю, сделав его человеком в форме и подобии грешного человека, но святым, невинным и без греха. Филиппийцам 2:5-8, Евреям 7:26. Он назвал его имя Иисус, потому что это имя означает «спаситель человечества». Матфея 1:21. Когда Иисус достиг мужского возраста, он начал свое служение на земле и объявил, что пришел открыть истину всем, кто хочет слушать, и что он пришел, чтобы дать человеку возможность жить. Матфея 20:28, Иоанна 10:10-18:37. Человек, Иисус, должен был сначала пройти суровое испытание, и под этим испытанием он должен был доказать свою лояльность, верность и непорочность по отношению к Богу. И тем самым он доказал бы, что сатана лжец, и что вызов сатаны Богу — это ложь. Иисус был подвергнут такому испытанию и сохранил свою непорочность до конца, и о нем написано: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником вечного спасения. Евреям 5:8-9. Бог воскресил Иисуса из смерти духовным творением божественным, возвысил его на высочайшее место на небесах, сделал его великим оправдателем слова и имени Бога, и автором вечного спасения и распределителем жизни для всех, кто повинуется ему. Филиппийцам 2:5-11, 1 Петра 3:18, Римлянам 6:23. Поэтому Иисус Христос, Искупитель рода человеческого, купивший человечество своей кровью, и право на жизнь находится в его руках, чтобы по благодати Божьей раздавать ее всем людям, которые решат повиноваться Богу и Христу Иисусу. 1 Петра 1:18-19, Иоанна 3:16-17. Нет другого пути для человека получить жизнь. Деяния 4:12. Прошел долгий период времени от смертного приговора Адаму до пришествия Христа Иисуса, Искупителя. Прошел еще один долгий период времени от смерти и воскресения Иисуса до его второго пришествия и начала его царства. В эти периоды времени Бог избирал из среды людей народ для своей цели, чтобы быть связанным с Христом, Иисусом в осуществлении цели и Иеговы. Бог сначала имел дело с избранным числом лиц и использовал их, чтобы создать образы, предсказывающие, как он будет развивать и осуществлять свою цель. Аврааму Бог дал обещание, что он воздвигнет семя, через которое семя все народы земли получат возможность быть благословенными. Он дал Аврааму сына, которого назвал Исааком, и Авраам добровольно представил своего сына Иегове как живую жертву. Здесь Авраам изображал самого Бога, в то время как Исаак изображал Христа Иисуса, сына Бога, который на самом деле был принесен в жертву, чтобы обеспечить искупительную цену за человечество. Бытие 22:15-18. Иаков был внуком Авраама. Бог изменил имя Иакова на Израиль и обновил обещание Иакову. Бытие 32:27-28. Израил был отцом нации с тем же именем, состоящей из 12 колен. Бог избрал израильтян как нацию и типичный народ и побудил их создать картины или образы более великих вещей, которые должны произойти в далеком будущем. 1 Коринфянам 10:11. Этот народ он использовал пророчески, чтобы предвосхитить и предсказать, как он будет осуществлять свою цель давать жизнь человечеству. В должное время первенец каждой семьи израильтян, которые показали веру в Бога, был чудесным образом избавлен от смерти. И таким образом Бог изобразил или предвидел, что будет избранное число, которое будет связано с Христом, Иисусом, которое будет избавлено от смерти. Им будет дана вечная жизнь на небесах, и они будут использованы в связи с Христом, Иисусом для осуществления Его цели. Все другие израильтяне, которые повиновались Богу, использовались для предвосхищения тех, кто становится частью организации Бога и кому Он дает вечную жизнь на земле. Бог таким образом изобразил или предвосхитил два класса людей, которые будут спасены и получат жизнь. Один класс — те, кто взят на небеса, и в этом классе есть только небольшое число, и другой класс, который является великой и бесчисленной компанией людей, и они получат вечную жизнь на земле. Эти факты необходимы для вас, чтобы иметь их в виду, чтобы вы могли разумно сделать свой выбор. Подзаголовок. Закон Божий, закон Бога — это его правила действия и поведения, которым должны руководствоваться его послушные творения. Его закон предписывает то, что является правильным, и раскрывает наказание, которое должно быть наложено на всех, кто добровольно не подчиняется. Его закон первостепенной важности гласит: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Исход 23:4. Поскольку дьявол старательно пытался и старается отвратить всех людей от Бога, именно для блага человека Бог создал и обнародовал этот закон. Иегова — даритель жизни, и если кто-то хотел бы получить жизнь, этот человек должен признать, поклоняться и служить Иегове, истинному и всемогущему Богу, и никому другому. Человек должен приписывать все спасения Богу, а не какому-либо творению или тому, что создает и устанавливает человек. Великая заповедь Бога человеку, которая имеет первостепенное значение, изложена в этих словах: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоей и всем разумением твоим». Матфея 22:37. Любить Бога означает повиноваться и служить Ему, как Он заповедал. Ни один человек не мог бы получить жизнь на небесах или на земле, если бы этот человек сначала не доказал свое послушание и преданность Иегове Богу. Многих людей привели к вере в то, что цел Бога — ввести в небеса как можно больше людей, в то время как дьявол отправляет большую часть человеческой расы в ад. Это заключение совершенно неправильно, потому что ад означает не место пыток, а могилу или состояние смерти. Псалом 85:13, Откровение 20:13. Бог не пытается ничего сделать и не прилагает никаких усилий, чтобы взять кого-то из людей на небеса. Дьявол пытается обратить всю человеческую расу в ад или на уничтожение. Именно дьявол побудил людей ложно учить и миллионы верить, что Бог создал место вечных мучений, которое называется ад. Осуществляя свою цель, Бог сначала выбирает из среды народов народ во имя свое и использует их, чтобы нести свидетельство Его имени. Деяния 15:14. Он побуждает провозглашать это свидетельство, чтобы люди знали, что Иегова — единственный истинный Бог и единственный источник вечной жизни. Он использует этих верных в оправдании своего имени. Его вторичная цель, которая является побочной для оправдания Его имени, состоит в том, чтобы дать вечную жизнь тем, кто верно служит и повинуется Ему. Тем, кто связан с Христом Иисусом, Он дает жизнь на небесах. Другим, кто послушен, Он дает вечную жизнь на земле. Цель Иеговы в общении с израильтянами или евреями заключалась в том, чтобы вывести народ, который доказал бы верность Его имени, и по этой причине Он заповедал, чтобы они поклонялись Ему и не имели другого Бога. Только немногие из евреев оказались верными Богу. Какова была причина неудачи большинства евреев быть верными? Ответ в том, что дьявол установил среди других народов, которые были вокруг евреев, форму религиозного поклонения, которое отвратило людей от Бога. Это религиозное поклонение Писания называют поклонением Ваалу или дьяволу. Евреи стали неверными Богу и приняли религию Ваала, что было прямым нарушением заповеди Бога. И по этой причине Бог отверг их и уничтожил Израил как нацию. Числа 25:3-5, Судьи 2:11, 14. Иисус со своими верными апостолами установил истинное поклонение Иегове Богу как среди евреев, так и среди язычников. Бог послал послание истины как евреям, так и язычникам, чтобы он мог избрать из народов народ во имя свое, который народ он использовал бы, чтобы нести свидетельство его имени. Деяния 15:14. Господь Иисус заявил, что Бог доволен только теми, кто поклоняется Ему в духе и истине, что означает, что они послушны Его заповедям и служат Ему, а не творением. Иоанна 4:24. Поэтому истинное христианство было установлено Христом Иисусом, и истинному христианству с тех пор следовали только немногие, которые немногие служили Богу в духе и истине. Дьявол всегда занят поддержанием своей стороны спора. С этой целью он побудил людей создать организации на земле, которые веками назывались церквями, и эти организации взяли имя Христа и утверждают, что представляют Христа Иисуса на земле. Сегодня каждому хорошо известно, что эти организации, называемые церковными деноминациями, являются безбожными, участвуют в политике и коммерческих делах мира и практикуют формы поклонения, но на самом деле не поклоняются и не служат Иегове Богу. Они почитают людей, и творение человека не почитают Иегову. Величайшей организацией такого рода на земле является Римско-католическая церковь, которая управляет и которую контролирует Римско-католическая иерархия, орган, состоящий из нескольких человек, которые действуют из Рима. Италия, имея своих представителей во всех частях земли. Эта церковная организация состоит всего из нескольких человек, но есть миллионы людей, которых называют католиками и которых сама церковь называет католическим населением. И это население поддерживает организацию, потому что эти честные люди были приведены к вере в то, что такая римско-католическая организация представляет Бога на земле. Римско-католическая иерархия ложно действует под именем Христа или христианства, но в истине и на самом деле является величайшей политической организацией на земле. Иезуиты составляют отдел секретной службы этой организации, и они проникают в каждый департамент каждого правительства на земле, выслеживая правительственные секреты и предаваясь политике и всевозможным схемам, чтобы получить полный контроль над людьми. Все религиозные организации на земле вовлечены в большей или меньшей степени в политические дела мира. И одно это показывает, что они не на стороне Христа Иисуса, потому что Он заявил: «Царство Мое не от мира сего». Иоанна 18:36. Дьявол использовал церковные организации, чтобы обмануть и ввести в заблуждение миллионы людей доброй воли и отвратить их от истинного Бога. Почему Бог не помешал дьяволу таким образом обманывать людей, используя имя Христа? По той причине, что Иегова Бог дал дьяволу ограниченное время, в течение которого он должен иметь свободу действий, чтобы сделать все возможное, чтобы отвратить людей от Бога. Когда Иисус был воскрешен из мертвых и возвышен на небеса, Бог мог немедленно побудить его установить царство праведности и изгнать дьявола, но тогда не настало надлежащее время Бога. Ограниченное время сатаны не истекло. Поэтому Иегова сказал Христу, Иисусу: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом 109:1, Евреям 10:13. Как пророчество Писаний, так и физические факты в исполнении этого показывают, что ограниченное время непрерывного правления сатаны закончилось в 1914 году. Иисус сказал, что первым доказательством, которое привлечет внимание человека, отмечающим конец непрерывного правления дьявола, будет мировая война, и это будет началом скорбей в мире. Матфея 24:3-7-8. Это пророчество сбылось в 1914 году, и скорби на человеческой расе увеличивались год за годом с тех пор. Откровение 12:12. Когда Иисус был со своими учениками, Он ясно сказал им, что должен уйти, и что Он придет снова, примет своих верных к себе и установит свое царство. Через некоторое время после воскресения Иисус и его апостолы поняли смысл его слов, и тогда они заявили, как написано, что небо должно хранить Христа Иисуса до времени восстановления того, о чем говорили все пророки. Деяния 3:19-24. Это восстановление означает установление царства под Христом, которое было образно установлено при Давиде. Теперь подавляющее библейское свидетельство и неоспоримые физические факты, которые Господь осуществил в исполнении пророчества, показывают, вне всякого сомнения, что Господь Иисус Христос взял свою власть как царь и начал свое правление, в то время как враг сатана все еще осуществляет власть над народами земли. Откровение 11:17-18. Христос Иисус теперь в храме Иеговы Бога, и Господь повелевает всем народам услышать истину, чтобы те, кто желает, могли выбрать правильный путь. Аввакум 2:20. Поэтому настало время для вас и для всех людей узнать истину и сделать разумный выбор. Подзаголовок «Собранные». «Вот дни Ноя люди земли стали очень нечестивыми. Только Ной и его ближайшая семья оставались верными Богу. Дьявол отвратил всех остальных от Бога. Люди насмехались над Богом, высмеивали его имя и издевались над Ноем, когда он рассказывал им о Боге и его намерении». Бытие 6:1-17. Заметьте теперь, что Иисус сказал, что подобные условия будут преобладать на земле во время его пришествия для суда, в которое время люди должны сделать свой выбор. Сегодня религионисты насмехаются над Богом, подменяя Божье слово истины человеческими теориями, и приближаются к Богу только устами, а сердце есть далеки от Него. Политики насмехаются над Богом, притворяясь, что призывают Его имя, и в то же время идут в точности против Его слова и имени. Коммерческие торговцы не имеют уважения к Богу и не уважают права избранного народа Божьего. Люди в целом не только безбожны, но ищут личных развлечений, и когда имя Бога и Христа упоминается в их присутствии и слухи, они смеются с насмешкой и издеваются над именем Бога. Сравнительно небольшая часть людей имеет честное желание знать и служить Богу. Эти условия в точности такие, как сказал Иисус, что они будут существовать, когда Он придет и когда должно начаться время выбора. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Матфея 24:37-39. Правление Христа началось, разделение народов продолжается, и пришло должное время Бога уничтожить своих врагов, как написано, погубить губивших землю. Откровение 11:18. Настало время для Господа Иисуса исполнить суд Иеговы над народами. Иоанна 5:22-27. По этой причине Господь повелевает своим свидетелям озвучивать предупреждение о приближающемся исполнении Его суда. Через своего пророка Иоэля Он говорит: «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы». Иоэль 3:9. «Настало время, когда великая и последняя война, битва великого дня Бога Всемогущего, будет вестись между силами праведности и дьяволом и его нечестивой организацией, и по этой причине дьявол собирает все свои силы для этой войны. Народы всех наций должны быть разделены и судимы, и поэтому они собраны для цели этого суда и принятия решения. Поэтому Господь говорит народам земли: «Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата. Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила понна, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда. Ибо близок день Господень в долине суда». Иоэль 3:11-14. Многие долгие века земля была наполнена нечестием и насилием. Жатва виноградника земли созрела и должна быть собрана и уничтожена. Откровение 14:18-20. Настало время, когда люди доброй воли должны быть собраны в организацию Бога. И это те, кто будет спасен и найдет жизнь. Долина решения символически означает время и место и сопутствующие условия, когда люди должны решить или выбрать место, которое они займут. Нечестие стало великим и всемирным, и те, кто любит праведность и ненавидит нечестие, должны быть отделены от нечестивых. Иегова повелел тем на земле, кто любит его, теперь озвучивать предупреждение о приближающемся окончательном решении и исполнении его суда. По этой причине он теперь дает людям знание истины. Если вы получили некоторое знание слова истины и Иеговы, это было дано вам не просто для того, чтобы позволить вам увидеть путь к жизни, но также, чтобы вы предупредили других, рассказав им истину. В послушании его заповедям свидетели Иеговы сделали так, чтобы послание истины было напечатано в форме книги, и они ходят среди людей и показывают это послание истины, чтобы люди имели возможность узнать. Если бы они не предупреждали людей, рассказывая им истину, они бы пострадали от уничтожения. Своим свидетелям Иегова говорит: «Слушай слово из уст моих и передавай им предостережение от меня». Если ты не предупредишь их, а нечестивые умрут в невежестве, их кровь будет на тебе. Но если ты предупредишь нечестивых, и они умрут, ты избавишь свою душу». Иезекиил 3:17-20. Таким образом, Господь возлагает ответственность на каждого. У кого есть истина, теперь озвучивать предупреждение другим, чтобы они могли узнать. Подзаголовок «Нечестивые». Кто такие нечестивые? Сатана, дьявол, главный нечестивый. И все, кто добровольно остается на стороне дьявола, классифицируются как нечестивые. Написано «Весь мир лежит во зле». 1 Иоанна 5:19. Все люди рождаются в грехе и зачаты в беззаконии, и все по природе грешники. Псалом 50:5. Римлянам 5:12. Смерть находится на человеческом роде, и так было со времен Эдема из-за греха Адама. Бог предусмотрел только один путь для человека — избежать вечной смерти и найти вечную жизнь. Поэтому тот, кто желает избежать смерти и иметь вечную жизнь, имеет привилегию сделать выбор. Чтобы выбрать жизнь, он должен проявить веру в пролитую кровь Христа Иисуса, Искупителя человека, и стать полностью послушным закону Бога. По этой причине Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6. В этот судный день Бог велит открыть истину и посылает своих свидетелей к людям, чтобы они могли разумно принять дар, который Он предоставил. Отметьте теперь, как смерть пришла на человека и как Бог обеспечивает дар жизни. Как указано в Римлянам 5:18-19, 6:23, жизнь — это дар Бога. Ни один человек не может принять дар, не зная, что он предложен ему. Когда он получает это предложение, он должен либо принять, либо отвергнуть его, и таким образом он выбирает либо богатство жизни, либо уничтожение. Подзаголовок «Конец нечестия». Намерение Иеговы положить конец нечестию и сделать землю подходящим местом, где праведные люди могут жить вечно. Бог позволил нечестивому сатане прилагать свои лучшие усилия, чтобы осуществить свою похвалбу, и это ограниченное время сейчас истекло. Нам не нужно гадать о том, каким будет конец нечестивых. Своим словом Бог ясно показал, что Он сделает с нечестивыми. Поэтому написано: «А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет». Псалом 36:20-38. «Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Псалом 144:20. «Нечестивые не будут мучиться где-либо, но будут полностью уничтожены». Относительно сатаны, нечестивого, Бог говорит: «Я уничтожу тебя, и никогда больше не будет тебя». Иезекиил 28:16-19. «Нечестивые погибнут, и это означает, что они никогда не будут жить снова». Псалом 91:10. «Когда нечестивые погибнут?» Сразу после разделения людей Господом Иисусом Христом. И это разделение сейчас в процессе. Иисус Христос казнит нечестивых. Относительно чего написано в Иуде 14:15. О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря: «Се, идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Сатана и все, кто остается с ним, будут уничтожены в пламенеющем огне совершающего общения, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». 2 Фессалоникийцам 1:8-9. Именно перед временем исполнения этого суда Господом должно быть дано свидетельство предупреждения людям. И это причина, по которой вы теперь имеете привилегию услышать об истине. Предупреждение для тех, кто на земле и жив непосредственно перед битвой великого дня Бога Всемогущего. Миллионы людей, которые умерли в невежестве и которые поэтому никогда не узнали истины, Господь Бог пробудит из смерти и даст им возможность познать и повиноваться Господу. И по этой причине Иегова назначил день суда, в который все, кто в гробах, будут пробуждены и судимы. Деяния 17:31, Иоанна 5:28-29. Те, кто сейчас живет и слышит послание о царстве, должны сделать свой выбор сейчас. Они должны либо добровольно выбрать служение Богу и Христу, либо остаться с дьяволом. Но предположим, что у человека нет желания делать свой выбор сейчас, тогда что? Его они будут принуждать делать выбор. Но если он потерпит неудачу или откажется сделать это после того, как услышал истину, имел возможность, он определенно погибнет. Только те, кто выбирает верить в Христа Иисуса, Искупителя и Царя и Иегову, единственного истинного Бога, и служить им, будут жить, как написано. Верующие в Сына имеют жизнь вечную, а неверующие в Сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36. Гнев Божий на всем человечестве по наследству, и только те, кто выбирает назначенный Богом путь через Христа Иисуса, избегут этого гнева. Никаким другим путем человек не может вырваться из когтей дьявола. Только через Христа Иисуса возможно найти спасение. Деяния 4:12. Подзаголовок «Как выбрать?» «Если я выберу Господа Иисуса и Иегову Бога, должен ли я присоединиться к какой-либо религиозной или церковной организации?» Самым решительным образом – нет, потому что такие организации – это схема дьявола для камуфляжа истины и ослепления людей. Организации, называемые церквями, не служат Богу. Они практикуют религию, которая является насмешкой. Относительно старейшей из этих религиозных организаций Иегова заявляет в Писаниях, что эта организация основана на лжи. Бог теперь объявляет свое намерение смести это убежище лжи и полностью уничтожить организацию. Исаия 28:15-20. Как же тогда я должен сделать выбор, найти правильный путь и встать на путь жизни? Вы должны знать и верить, что Иегова единственный, истинный и всемогущий Бог и даритель жизни евреям 11:6, и что Христос, Иисус, Искупитель и Спаситель человека и Защитник имени Иеговы и законный правитель мира. Вы должны согласиться исполнять волю Бога. А это означает, что вы должны сначала узнать Его волю, и вы выясняете волю Бога, изучая Его Слово. По этой причине знание истины имеет гораздо большую ценность и важность, чем все богатства земли. Именно по этой причине написано, что лучше получить понимание, чем золото и серебро. Притчи 16:16. Вы должны не только услышать и поверить истине, но вы должны открыто объявить себя на стороне Бога и Его Царства. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит: «Всякий, верующий в Него, не постыдится, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Римлянам 10:9-11-13. Приня такую позицию на стороне Господа посредством посвящения себя Ему и Его служению, вы захотите узнать, что вы должны делать. Писания сообщают вам об этом в этих словах. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дело милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Михей 6:8. Это означает, что вы должны любить праведность и ненавидеть беззаконие, как Иисус делает. Евреям 1:9. Псалом 44:8. Это значит, что вы должны поступать справедливо по отношению ко всем, любить милосердие и оказывать милость всем. Это значит, что вы должны смиренно или покорно ходить с Богом, следуя и с радостью исполняя Его заповеди. Это значит, что вы должны любить Бога, взирать на Него и приписывать Ему спасение через Иисуса Христа, а также быть верным Богу и Его Царству. Исход 22:5. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22:37-40. «Вы должны доказать свою любовь к Богу, соблюдая Его заповеди». Иоанна 14:23. 1 Иоанна 5:3. «Вы должны учиться, чтобы показать себя одобренным Богу, независимо от того, что люди могут думать о вас». 2 Тимофею 2:15. «Вы будете повиноваться каждому закону нации, в которой вы живете, когда такие законы находятся в гармонии с заповедью Бога. Но если люди или законы, созданные людьми, приказывают вам делать определенные вещи, которые противоречат закону Бога, вы должны делать, как делали и говорили апостолы, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Деяние 5:29. Подзаголовок: «Свободный выбор». Заметьте, это хорошо, что Иегова никогда не принуждает человека делать выбор, но дает человеку информацию, а затем оставляет ему выбор. Он дает знать, что путь дьявола — это смерть, и что все, кто добровольно выбирает этот путь, умрут, что путь Иеговы Бога — это жизнь, и что те, кто выбирает служить и повиноваться Ему, будут жить. Иегова объявил свой неизменный закон через Моисея, который был образом Христа, в этих словах: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Второзаконие 30:15. Бог сначала изложил этот закон израильтянам, и этот закон применяется сейчас ко всем созданиям, которые слышат истину. Евреям 10:1. 1 Коринфянам 10:11. «Показав вам, что Иегова — единственный истинный Бог и даритель жизни, и что сатана и его организация ведут к разрушению и смерти, Господь говорит людям: я поставил пред тобою жизнь и смерть, благословение и проклятие. Итак, избирай жизнь, чтобы тебе жить, ибо Он, Бог, есть жизнь твоя». Второзаконие 30:19-20. «Человек разума и доброй воли к Богу, видя великую возможность выбора богатств, жизни или разрушения, теперь, словами псалмопевца, скажет: как драгоценна милость твоя, Боже. Сыны человеческие в тени крыл твоих покойны, ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет». Псалом 35:8-10. «Человек, который желает идти верным путем, рад получить наставление от Господа». Таким Господь говорит: «Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Притчи 8:33-36. «На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти». Притчи 12:28. «Поэтому каждый человек должен разумно сделать выбор, и для этого ему не нужна помощь священника или какого-либо другого человека. Он делает свой выбор, объявляя себя на стороне Бога и Его Царя и проявляя свою веру в Иисуса и Иегову Бога и служа Богу и Его делу. Иисус Навин, который сменил Моисея как слуга Божий, также был образом креста Иисуса. По указанию Господа Он прямо поставил вопрос перед людьми, чтобы они могли сделать выбор, и тем самым представлял Христа Иисуса, прямо ставящего вопрос перед людьми сейчас, чтобы они могли сделать выбор. На это Иисус Навин сказал: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев в земле, которой живете. А я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин 24:15. Выбор Иисуса Навина был мудрым и служит для направления всех разумных людей на правильный путь. Будете ли вы глупо следовать совету некоторых религионистов, или вы хотите быть мудрыми, руководствоваться словом Господа и идти путем вечной жизни? Притча 1.5. Слово Божье – это истина и единственный безопасный путеводитель. Иона 17.17. Слово Твое – светильник, ноге моей и свет стези моей. Псалом 118.105. Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Псалом 17.31. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Псалом 18.8. Иисус был создан совершенным как человек и обитал среди людей. Он был подвергнут испытанию, чтобы он мог сделать свой выбор. Он отверг зло и выбрал добро и стал автором вечного спасения. Исайя 7:14-16. Он был подвергнут самому тщательному испытанию или искушению, и во всех них он сопротивлялся дьяволу и твердо стоял за Иегову Бога. Вопреки тому, что делают сегодня все религионисты, Иисус отказался иметь что-либо общее с политикой этого нечестивого мира. Матфея 4:1-10, Иоанна 18:36. Он страдал от всевозможных жестоких преследований от рук дьявола и религионистов, и через все это он получал большую радость от полного подчинения воле Бога. Псалом 39:8. Об Иисусе написано: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию – и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником вечного спасения». Евреям 5:8-9. Как прообраз Моисея и Иисуса Навина, Иисус не только указал правильный путь богатством жизни, но Он становится распределителем великого дара Бога для тех, кто идет подобным путем. Римлянам 6:23. Иоанна 17:1-3. «Теперь возвышенный Христос, Иисус, Царь и Судья мира, принял свою власть и правит, и Он предлагает возможность всем людям доброй воли узнать о вечной жизни и выбрать путь к ней и всем ее сопутствующим благословениям. Разумный человек, который мудр, теперь скажет словами пророка Божьего: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Псалом 85:11. Выбрав путь праведности, он может истинно сказать: «Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое». Псалом 118:30-32. Подзаголовок. Оппозиция. Каждый человек на земле с дней Авеля до сих пор, кто пытался идти по правильному пути, встречал много противодействия. Если вы сделаете выбор согласно мудрости, ставь на сторону Бога и Его Царя, вы обязательно встретите оппозицию, и когда вы поймете причину этой оппозиции, вы будете рады. Неповиновение Иегове со стороны дьявола и вызов дьявола Богу подняли великий вопрос между Богом и дьяволом и поставили дьявола в полную оппозицию ко всем, кто пытается служить Богу. По этой причине дьявол следит за тем, чтобы каждый, кто стоит на сторону Иеговы, подвергался преследованиям. Чтобы обмануть других людей, он использует религионистов для осуществления преследований. Религиозные организации земли не противостоят дьяволу по той причине, что они не служат Богу, но служат дьяволу. Практикой формализма эти религиозные организации приближаются к Господу только своими устами, но в истине и в действительности они на стороне дьявола. И Бог выразит свой гнев против всех религиозных организаций, и они все будут уничтожены в Армагеддоне. Именно религионисты преследовали Иисуса, когда Он был на земле, и Он ясно заявил, что те, кто будет следовать по Его стопам, также будут преследуемы. Иоанна 15:19-21. «Если вы преследуемы за праведность, не удивляйтесь вовсе, но радуйтесь, что вы имеете привилегию быть на стороне Господа и получать обращение, подобное тому, которое было наложено на совершенного, Христа Иисуса». 1 Петра 4:16. Держите ясно в уме эти истины, а именно, что Христос, Иисус — это могущественный, который полностью оправдает имя Иеговы и поведет битву в Армагеддоне против дьявола и его агентов, что Христос, Иисус, сейчас в храме Бога, проводит суд над народами, что все народы перед Ним, и Он разделяет их, как пастырь отделяет овец и козлов, что каждому человеку позволено сделать свой собственный выбор, будет ли он служить Богу или будет служить дьяволу, и что тех, кто выбирает праведность, Господь поставит по свою правую руку, и что те, кто выбирает оставаться под нечестивой организацией сатаны, будут поставлены по левую руку Господа, и таким образом каждому человеку придется решать свою судьбу самому. По этой причине Господь сейчас посылает своих свидетелей, чтобы объявить истину и таким образом дать людям возможность сделать разумный выбор. Те, кто мудр, услышат истину Слова Божьего и выберут служить Ему и Его Царству. Этот выбор должен быть сделан до того, как гнев Божий падет в Армагеддоне, потому что, когда начнется великая битва, тогда будет слишком поздно делать выбор. В настоящее время послание о царстве провозглашается по всей земле, и это среди большой оппозиции. Множество людей радостно принимают истину и встают на сторону Господа. Религиозные организации, и особенно римско-католическая иерархия, ненавидят всех, кто смело объявляет себя за Бога и Его царство. Обратите внимание на инструкции, которые Господь дает всем таким. Соберитесь вместе. Соберитесь, народ нежеланный. Софония 2.1, Ангел. Библия. Почему Господь наставляет их собираться вместе? Потому что все, кто на стороне Бога и Его царства, должны твердо стоять вместе, и только такие будут защищены и сохранены Господом во время Армагеддона. Это собирание должно произойти до Армагеддона. И по этой причине те, кто любит Бога, усердно провозглашают послание истины другим, чтобы они могли знать. Затем Господь говорит тем, кто объявил себя за Него и Его царство. «Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите, Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Софония 2.2, 3. В выражении своего гнева в Армагеддоне Бог объявляет, Он полностью уничтожит римско-католическую иерархию, которая была предвосхищена филистимлянами. Софония 2.5. Древние филистимляне яростно противостояли народу Божьему, и теперь антитипичные или современные филистимляне яростно противостоят народу Божьему. И те, кто противостоит, будут полностью уничтожены. Если вы были связаны с католической организацией и поэтому были под доминирующим контролем римско-католической иерархии, и вы вышли из этой организации, вы, конечно, будете встречать яростное сопротивление. Но не будьте вовсе обескуражены такой оппозицией. Скорее, вы должны радоваться из-за этой оппозиции. По причине, что это доказательство того, что у вас есть одобрение Господа. Выбрав Бога и Его Царство, что вы должны делать после? Господь говорит всем таким: «Ищите праведность и смирение. Чтобы делать это, вы должны повиноваться заповеди Бога, как написано в Его Слове». Смирение означает быть готовым и стремиться узнать истину. А праведность означает, что вы быстро подчиняетесь истине, как указано в Слове Божьем, и, делая это, идите послушно путем, который Бог указал. Приняв свою позицию на стороне Господа, вы находитесь под Его командованием и ведомо Его знаменем или флагом, который является Его посланием истины, и вы будете с радостью повиноваться Ему, а не человеку. Те, кто на стороне Господа Бога, знают, что спасение обеспечено им, а не человеком или каким-либо творением или вещью на земле. Те, кто полностью доверяет Господу, теперь говорят: «Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя». да исполнит Господь все прошения твои». Псалом 19:6. Своему помазанному народу Бог дает эту заповедь. «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу. Равняйте, равняйте дорогу. Убирайте камни, поднимите знамя для народов». Исайя 62:10. «Все, кто на стороне Господа, присоединятся к провозглашению этой истины, высоко поднимая знамя Господа, чтобы другие могли узнать, что Иегова есть Бог, и руководствоваться правильным путем. Все такие в повиновении заповеди Господа присоединятся, говоря людям: «Придите и услышите истину, и берите воду жизни даром». Откровение 22:17. «Если вы добрые воли к Богу и объявили себя за Него и Его Царство, вы должны принять участие в провозглашении послания Его Царства». День Армагеддона стремительно приближается, и перед проявлением Божьего гнева в это время великое множество людей откликнется на истину и проявит свою мудрость, встав на сторону Бога и Его Царя. Относительно этого великого множества написано, что они приходят из всех племен и колен, и народов, и языков, и стоят перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с палмовыми ветвями в руках своих, и что они громко восклицают, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу Иисусу Христу». Откровение 7:9-10. Таким образом они публично приписывают всю власть и спасение Иегове Богу через Христа Иисуса, Его славного Царя. Если вы мудры, вы выберете царство под Христом и станете частью великого множества. Если вы из этого множества одобренных, вы будете служить Богу и Христу Иисусу все время, то есть каждый день и каждую ночь, когда предоставляется возможность. Откровение 7:15. Вы будете поклоняться Иегове Богу в истине и в духе. И это вы можете делать, только повинуясь Его заповедям. Вы будете с радостью указывать людям, что Царство Божье под Христом, как Он объявляет, является единственной надеждой мира. Матфея 12:18-21. Те люди, которые таким образом проявляют мудрость, которая мудрость приходит свыше, будут ведомы Господом на путь вечной жизни на этой земле. Бог создал землю, чтобы она была обитаема теми, кто истинно любит и с радостью повинуется и служит Ему. Исайя 45:12-18. Таким верным Христос, Иисус, говорит и будет говорить: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Они пойдут в жизнь вечную». Матфея 25:34-46. В книге под названием «Богатство» вы найдете расширенное изложение этих истин, которые будут очень полезны для вас. Изучайте их внимательно вместе с вашей Библией, и, делая это, вы будете искать праведность и искать смирение, что обеспечит вам благосклонность Бога. И имейте в виду тогда две вещи, которые поставлены перед вами, одну из которых вы выберете: богатство или разорение, жизнь или смерть. Мудрый человек с радостью выберет Бога и Его Царство под Христом и таким образом найдет безграничное богатство, которое не увядают, и жизнь вечную в бесконечной радости. Псалом 2:11-12. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Притчи 16:16. Заголовок. Не разорение, но богатство — это ваш выбор. Книга «Богатство», проиллюстрированная в подлинных красках на задней обложке этой брошюры, выходит как венчающий труд всех книг этого наиболее широко читаемого писателя и авторитета по вопросам Библии и правительства, судьи Рутерфорда. До публикации «Богатства» его работы уже достигли комбинированного тиража по всему миру более 200 миллионов томов на 74 языках. И теперь это его последняя книга. «Богатство» обещает превзойти любую из его предыдущих работ по тиражу. Почему? Потому что она выходит к людям доброй воли во время их самой критической необходимости и приносит единственное удовлетворяющее сердце послание сегодня, основанное не на мнении человека, но на верном слове Бога, владельца и распределителя всех богатств, которое не исчезает. Читайте «Богатство» и узнайте, как вы можете стать радостным получателем таковых. Книга из 386 страниц, переплетенная в розовую ткань, тисненная и штампованная золотом, индексированная, чтобы охватить каждую тему, рассмотренную в ней и проиллюстрированная красивыми цветными картинками. Уже переведена на несколько языков, со многими другими переводами в процессе. Бесценная книга, но ее вышлют вам в любую точку мира с оплатой доставки, если вы пожертвуете всего 25 центов. Отправляя свой вклад, просите художественную бесплатную брошюру, описывающую и иллюстрирующую в истинных цветах все другие книги и брошюры судьи Рутерфорда. Отправляйте по адресу Башня Стражи, 117 Адамс-стрит, Бруклин, Нью-Йорк.